Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
По-моему, часть вторая.
Да.
Что в ней будет?
В ней будет, как всегда, то, что мы любим. Кровь,
пытки,
крики, помогите,
допросы, да.
Подлости, героизм. Ну, в общем, элементы нашей жизни.
Так.
Мы с тобой остановились, Дмитрий Юрьевич, то, что у нас патриарх, клан Нарышкиных, примкнувшие к ним бояре, делают царем 10-летнего Петра Алексеевича. Идет подготовка к коронации. Но 27 апреля стрельцы элитного стременного стрелецкого полка отказываются присягать Петру Алексеевичу. Причем не просто какая-то там стрелецкая сходка постановила, бандитская малина сказала парню «нет».
Советская малина.
Советская малина. Их командующий Карандеев, такой Александр Карандеев, человек заслуженный, давил Разина, участвовал во всех чигиринских походах и в первой обороне Чигирина, и во второй обороне Чигирина. Они во многом по указке своего командира отказываются целовать крест и приносить присягу новому царю. Переводя на язык, понятный всем, сардаукары вышли из повиновения. А если сардаукары восстали, кого позовёшь, чтобы подавить сардаукарское восстание? И вот здесь перед нами возникает проблема, которая так в историографии называется боеспособность стрелецкого войска второй половины 17 века. С одной стороны, наше стрелецкое войско выдержало русско-польскую, русско-шведскую, русско-турецкую войну. Мы, в общем, вытягиваем. Но с другой стороны, стрелецкое войско внезапно выходит из-под контроля центральной власти. Они вообще не признают никакую власть, кроме власти своих авторитетных главарей или людей, которые потворствуют желаниям, внезапно осознавшими себя, так сказать, внезапно осознавшего себя стрелецкого сословия. Ну, понимаешь, вот, вот у Иммануила Канта есть вещь в себе и вещь для себя. Вот стрельцы были вещью в себе, и внезапно, бабах, стрельцы становятся вещью для себя. Они выдвигают политические требования, они начинают определять, кто будет править Россией, с точки зрения стрельцов наиболее подходящим. Раздаются первые крики Ивана. Хотим Ивана, хотим Ивана. 29 апреля к стрельцам стременного приказа присоединяются стрельцы. Был такой Иван Полтава. Вот он командир, командир белых кафтанов. Ну, то есть стрелки там носили белые кафтаны. Вот это сейчас посмотрим. Никифор Коробов. Это вот серо-горячие стрельцы, то есть это желтые кафтаны. Карандеев, я уже сказал, красные кафтаны, Титова, полк Титова, лазоревые кафтаны и грибоедовские. Я на нашей прошлой встрече говорил, что грибоедовцы были белые, нет, у них были гвоздичные кафтаны. Они, в общем, все, они подают челобитную о том, что мы хотим Ивана, никакого Петра, мы хотим предоставления нам воли, вольности. Эти же люди давили восстание Степана Разина. И теперь не просто вокруг, а в самом Кремле раздаются крики, знаешь, про волю, про то, что предали нас, нами правят не те, а мы-то знаем, кто должен править страной. И вот, в общем, половина стрелецкого корпуса, 11 приказов, то есть 11 полков, они начинают государственный переворот, они начинают мятеж. Они подают челобитную. В этой челобитной указано следующее. Нас, командиры, кроме тех, которые с нами, они все предатели. Они нас мучают. И вот тут возникает наш с тобой театральная звезда Грибоедов, который всего-навсего 4 года назад в частных покоях царевны ставит и участвует в постановке Мольера. Грибоедов, смотрите, что делает. Он отбирает нашу землю, но строил там огороды. Наши бабы и дети по приказу Грибоедова копают какие-то ямы, канавы, пруды. На наши деньги нас заставляют покупать семена для этого огорода. Он заставляет нас работать на себя. Мы строим там генеральские дачи. и все такое прочее. Что у нас происходит дальше? Ну, в общем, реформа Голицына начинает проявляться во всей своей неприглядной очевидности. Стрельцы хотят, чтобы им просто платили деньги, ослабление дисциплины, предоставление им права, в общем, всего на свете. У них и так было право выбирать себе командиров, ну, вплоть до, пользуясь современным языком, вплоть до комбата. У них были десятники, пятидесятники, которых они вот выбирали сами. Во многом по согласованию со стрельцами назначались сотники, во многом. То есть, потому что стрельцы – это не умещается, это сословие. Я хочу напомнить, что такое сословие. Стрельцы у нас сословие, это не просто какие-то военнослужащие, которые служат в Москве. Стрельцы – это у них отец был стрелец, они стрельцы, их дети будут стрельцами, у них сословное мировоззрение. Они все друг другу братья, кумы.
Ну, естественно, переженились там внутри себя.
Вне всякого сомнения. И поэтому командиры для них, они всегда чужие, высшие командиры. Начальник приказа.
Тут свои, сержанты, прапорщики свои.
И вот когда тебе командир отдает какой-то приказ, ты сначала его обсудишь со своими.
С братвой, да.
С людьми.
Да.
Вот. И неизвестно...
Что перевесит?
Нет.
Там есть, извини, перебью, да. Положительные моменты. Вот, например, как в советской армии всех призвали, отделили некоторое количество и отправили в школу сержантов.
Да.
За какие заслуги? Почему?
А видно сразу.
Да, да, не. А другие уехали в часть. В части они там год кувыркаются, и вот когда видно, что тебя окружающие боятся. И что сказанное тобой будет выполнено беспрекословно, ну и при этом ты не алкоголик, не насильник, не маньяк, вот тебя надо назначить сержантом, потому что в тебе эти качества есть, а вот в этих, которые из учебки приходят, ну, выглядит, мягко говоря, очень странно такое решение.
А дальше мы подходим к череде непростительных просчетов со стороны власти. Стрельцы требуют наказать Грибоедова и наказать, так сказать, всех, на которых они укажут пальцем.
Угу.
И власть растерялась. Сил-то у власти нет. Ведь в чем трагедия русской армии 17 века и вот та трагедия, финал, который мы видим на картине Сурикова? В том, что армия есть, она боеспособна до определенного предела.
Угу.
А тут она становится просто опасной. Кто будет сторожить сторожа?
Кто присмотрит за смотрящим?
И власть, кроме стрельцов, в Москве еще есть войска. Есть у нас выборные солдатские полки. Это где
да.
Дети боярские служат, и дворяне там служат. Есть наследники избранной тысячи, это вот опять же. Элита из элит дворянской конницы поместной. Но никто не приходит на помощь, когда она так нужна. У нас с вами Наталья Кирилловна, у нас с вами бояре, у нас с вами патриарх, и все они окружены бывшими защитниками, которые перестали быть защитниками. Внезапно царь, мать царя, семья царя, они, мы скажем пару слов, только что они были правителями, православными властелинами, а внезапно они стали женщиной, мальчиком, девочками, там девочки в основном были, а вокруг мужики, профессиональные убийцы, которые разгорячены желаниями, мечтаниями, суевериями, их разогревают, потому что немедленно вот к этому недовольству стрельцов немедленно Милославский присоединяется. Дедушка Софья Алексеевна и дедушка Ивана Алексеевича, сам Милославский, он типа болен. Я не знаю, болел он или нет, ну, болен. И к нему на дом приходит наш с тобой общий знакомый Петр Андреевич Толстой и такой, да, и товарищ Циклер. Там они встречаются со стрелецкими представителями, и вот они у постели больного Милославского, старика Милославского, они там что-то решают. Но и Софья Алексеевна, которой 25 лет, она тоже не скучает. Она посылает к стрельцам своих эмиссаров. Стрельцы живут в слободе. Слобода – это изолированное поселение, где чужие не ходят. Они живут своим внутренним насыщенным миром. Они, естественно, кипят там, потому что папа приходит со стрелецкой сходки, значит, хлеба и щи визжат наслаждение и боли, рассказывают о том, что, в общем, все прогнило, все, но мы порядок-то наведем. Открывается дверь, заходит человек и говорит: слышали, что от царевны-то приезжали? Нарышкины хотят Ивана убить. Да что ж такое? Вот эта вот истерия коллективная, она же работает по системе взаимовозбуждения. Им деньги раздают. Царевна думает о вас. Она же скорбит. Ребята, давайте мы пойдем за брата-то, за нашего святого отрока Ивана Алексеевича, вступимся. Нарышкины, понаехавшие, они же тут стоят. Тут же все москвичи. А, стрелецкие слободы. Я хочу обрадовать всех жителей столицы. Многие мои элитные знакомые, живущие на Пречистенке, на Остоженке, вот и в других, так сказать, богоспасаемых уголках Москвы, они живут на месте стрелецких слобод.
Это как раз оно, да?
Это оно.
Место намоленное.
Хорошее, да, место, хорошее место, хорошее место. 15 мая стрельцы берут порох, фитили, кремни, свинец, ну, пули, взламывают правительственные склады и оставляют свои расписки. Я долго не мог понять, а зачем они оставляют свои расписки? А для того, чтобы после переворота предъявить о том, что это не было хаотическое, мы готовили, знаете ли, вот все по закону. Мы идем убивать, но мы идем убивать по закону. 15 мая, после того, как они вооружились, они вооруженные, их 10 тысяч человек примерно, то есть 18 приказов. Первоначально все начиналось с 11 приказов, но распропагандировали всех, и они ломятся. Напоминаю, в чем основная борьба? У нас с вами две субдинастии – Нарышкины и Милославские. Они делят страну. Но главную роль во всей этой катавасии, как всегда, играют полусумасшедшие, мегаломаны, прохиндеи, аферисты, карьеристы, не имеющие отношения, они ждут, что Милославские и Нарышкины будут друг друга жрать, и тут я, стрелецкий представитель, буду необходим и Милославским, и Нарышкиным, и я устрою закрытый голландский аукцион. Я буду королем положения. Люди, которые были защитниками страны, которые реально защищали вчера, они внезапно поняли, что они политический ресурс, что они могут поучаствовать.
От них зависит многое.
Да все. Да. От них зависит судьба России, они это совершенно четко понимали. И здесь человек, который получал там какие-то там 1,5 рубля в месяц, в год, что я несу, в год 1,5 рубля за то, что тебя могут убить, он внезапно понял, что и 1000 рублей ему спокойно отсыпят, потому что они не обеднеют. И мы здесь власть, мы здесь власть. Нарышкины обречены, все это прекрасно понимают. Во главе с Хованским, со своим главным стрелецким командиром, со развернутыми знаменами под барабанный бой, стрельцы входят в Кремль, они идут чинить расправу. Где поместная дворянская конница, где идальга русские из выборного стрелецких полков?
Никого.
Кремль беззащитен. Мы отбились от татар, отбились от шведов, отбились от поляков. У нас начинается новая смута, все это прекрасно понимают. Конечно, свидетелей смуты практически не осталось, вот, но все прекрасно понимают, что все. Вот теперь, а знаешь, когда кошмар начинается второй раз, он еще страшнее. Они входят, они выстраиваются, ну не все там, входят многие. Кремль окружен, но вот на площади перед царским дворцом она забита полностью. Стрельцы вооружены, они агрессивны. Патриарх храбрый был человек. Царица храбрая была женщина. Они выводят по требованию стрельцов. Ты вот это немыслимо, чтобы раньше царь выходил и кланялся вооруженной злой толпе. Они выводят двух детей, один слабоумный – Иван, второй просто карапузик – Петя. Все живы, поднимают, все живы, все хорошо, расходитесь. И как бы, вроде стрельцы так стали немножко успокаиваться. Дальше историки начинают возводить, много, я считаю, напрасленно, на одного из долгоруких, на Михаила Долгорукова. Это сын подавителя Степана Разина и сам давитель восстания Степана Разина. Он не стар, вот отец его стар, а он еще не стар. Он тоже сторонник Нарышкиных, он сделал свою ставку на Нарышкиных. И здесь, значит, он боярин, Долгоруков, он тоже один из следственных руководителей, он начинает: «Вы предатель!» – я своими словами излагаю. «Это измена, это недопустимо. Все немедленно разойтись». А в это время Артамон Матвеев, лидер Нарышкинской партии, ходит между стрельцов и их пытается успокоить. И тут же Нарышкин, другой представитель Нарышкиных, стрельцов будоражит. Артамона Матвеева сбрасывают на копья, потом терзают, потом его рубят. Долгоруков, тот, который разойтись, его тоже убивают. Стрельцы врываются в дворец и начинают…
А дети в это время стоят, смотрят?
Когда убивали Долгорукова, один стрелец ударит Петра Алексеевича ногой. Петр Алексеевич отлетает. Их удивительно то, что они остались живы. Их спасают, они прячутся. Кремлевский дворец – это такой лабиринт, потому что он же деревянный, там пристраивается, у царя рождается новый ребенок, ему отдельный дворец пристраивают. Это очень маленькое и скромное помещение, ну, по сравнению с Эрмитажем, с Версалем, но это дворец. Там золотые решетки, там церковь золотых решеток, там в коридоре можно небольшую часовенку увидеть. Там вот это вот такое довольно бесплановое, красивое, деревянное. Это пик русского деревянного зодчества.
Ну, плюс, наверное, если ты там не живешь, то ты вообще не поймешь, куда идти.
А они все уже знают.
Угу.
Нарышкины, потому что у Натальи Кирилловны куча братьев, и они тоже в этом дворце, они собрались к своей сестре, потому что она является гарантией их, собственно говоря, существования. И Афанасий Нарышкин, это брат, один из братьев Натальи Кирилловны, он прячется в церкви, в дворцовой.
Угу.
Это маленькая такая комнатушка была, ну, церковь. И там затих, это церковь Вознесения. Его выдает карлик.
Карлик. Шут?
Карлик подбегает к стрельцам и говорит: «Там он». И Афанасия убивают. Убивают Григория Рамадановского, убивают боярина Языкова, убивают Лариона Иванова. Это видно и слышно всему дворцу, потому что крики людей, которых режут, они в ушах, они пронзительно в ушах звенят. Одновременно с этим стрельцы бегают по Москве и убивают. Они убивают отца вот этого самого Долгорукова, Юрия Долгорукова, как вот главного подавителя Степана Разина. Этот день закончился, вроде бы все. Стрельцы Кремль не покидают. Наступает 16 мая, они снова во дворце. Они ищут Нарышкина. Где Нарышкин? Еще должны еще же быть, потому что боярина Языкова убили, перепутав его там каким-то Нарышкиным. Иван в это время прячется, значит, со своим отцом, с дедом Петра I по материнской линии, и с сыном растерзанного Артамона Матвеева, потому что отца-то убили на глазах у Андрея Артамоновича. Он прячется в комнатке еще большей малютки у Натальи Алексеевны, младшей сестры Петра I, они прячутся. У них им некуда больше идти. Везде есть свои карлики, которые знают, как стрельцам указать, где прячется. Сначала там прячется, потом он перебирается в другое место. В конце концов, уже 17 мая стрельцы окружают дворец и говорят, что будут сейчас убивать всех, если не выйдет Иван. Иван попрощался с сестрой. Иван не был гением и наверняка не был хорошим человеком, но он четко знал, что если он не выйдет, то стрельцы войдут еще раз, и тогда тут просто убьют всех. Патриарх благословляет, он прощается, его отводят, он уже обречен, его отводят в церковь, маленькую дворцовую, еще одну. Он там причащается святых тайн. Это так трудно выходить навстречу смерти. А он молодой еще, совсем молодой, он младший царец. Он выходит. Стрельцы отводят его в Елено-Константиновскую башню. Там тюрьма, потому что там приказ, который ответственен за сыск и пытки. Приказ по ту сторону Кремля, а в самой башне вот именно тюряшка и пытошная.
Угу.
Они уводят его, чтобы его пытать. Они его пытают. После пыток они его выводят и живого рубят на куски.
А что узнать-то хотели? Без разницы.
Про измену. У нас все хотят узнать про измену. Они рубят его, три дня эти куски валяются, потом стрельцы собирают эти куски и отдают Наталье Кирилловне. Трехдневные куски родного брата. Это все происходит, подчеркиваю, на глазах у Петра Алексеевича. И она эти куски хоронит. Ее отца, деда Петра Первого, его не убивают каким-то чудом. Его насильно постригают в монахи. Стрельцы чувствуют свою власть. В конце концов, они убивают доктора немца фон Гедена. Это последняя жертва в Кремле. Фон Геден лечил Федора Алексеевича, и стрельцы уверены, что он его отравил. Вдова Федора Алексеевича, она в девичестве Апраксина, она заступается, она чрезвычайно храбрая. Их брак не был даже консумирован. Их повенчали, это второй брак Федора Алексеевича был. И там буквально через несколько дней после свадьбы Федор Алексеевич умирает. Но эта девочка, она удивительно храбрая, она прячет, она спасает, она утешает. И тут она вышла к стрельцам и сказала, что он не мог отравить Федора. На свадебном пиру фон Геден все пробовал первый, всю эту еду, он не мог отравить. Девочку в сторону. Фон Геден убит. 19 мая. Ну, Кремль залит кровью.
Сурово.
19 мая стрельцы подают челобитную. Вот на фоне всего этого патриотизма и волны народного негодования они требуют 240 тысяч рублей компенсации. Задолжала им казна. Таких денег нет в казне. 1,5 миллиона мы собираем, но их в год, но их надо собрать. А стрельцы не могут ждать. И Софья Алексеевна, судьба которой, кстати, в то время тоже висела на волоске, не так, чтобы Софья Алексеевна, она потерла этот зловещий кувшин, и оттуда этот джин вырвался. Но когда она увидела, что происходит, она поняла, что, в общем, жизнь её тоже на волоске, и она приказывает собрать всю золотую и серебряную посуду, венчальные кубки, вот то, что ее дед. И мы после смуты нищие, у нас нет ничего. Мы накопили там, династия накопила что-то, чтобы было чем попраздновать, чем иностранцев удивить, показать, что мы богатая, состоявшаяся держава. Золотая и серебряная посуда были. Рубить на куски, плавить, чеканить монету, отдавать стрельцам, гасить эту самую липовую задолженность. Смотри, у нас 15 мая стрельцы врываются, вроде как бы понукаемые милославскими, но только 23 мая стрельцы новую челобитную приносят. Ты представляешь, они все ходят и ходят, предъявляют все новые и новые, все более категорические требования. И вот у нас впервые в истории стрельцы входят и приносят челобитную. Царем должен быть и Иван тоже. Причем Иван должен быть старшим царем, а Петр Алексеевич должен быть младшим царем.
Какие находки?
Принимают и это. До этого, когда вот только, а ведь начиналось все невинно, полковник Грибоедов, он нас обворовывает, командует плохо, на убой нас гонял, зажимает довольствие, и что делает еще тогда, то есть на заре этого мятежа власть? Она отдает Грибоедова стрельцам. Грибоедов разжалован, бит публично. Сначала батагами, а потом кнутом. А это был героический мужик. Возможно, он и воровал. Но когда команда требует: дай-ка этого комдива, мы над ним потешимся. И власть говорит: берите комдива, он нехороший, он нам недорог. Фельдцы понимают, и любой поймет, что дальше надо играть на повышение. Давайте мы министра обороны пощупаем, может быть, он не до конца родину любит.
Где снаряды?
Да, им 23 мая, значит, требует Ивана, и только 29 мая Кремль по-прежнему оккупирован стрельцами, и они… нет такого, все, мы теперь больше не убиваем, они могут убить все что угодно. Там женщины в этом дворце, там дети в этом дворце, а кругом вооруженная озверевшая толпа. Только 29 мая стрельцы говорят Софью регентом. Это значит, что их в это время яростно покупают. Вот эти люди, которые мы здесь власть, приводят во многом справедливо озабоченную, озлобленную толпу. Я не хочу идеализировать, упаси Боже, монархию. У стрельцов были какие-то требования, но есть какие-то пределы и границы. Во всяком случае, не убивать и не бить детей. Даже… Так вот, значит, над ними работают. Стрельцы принимают посулы, подношения, их вожаки. За всеми их вожаками стоит Хованский, тоже героический персонаж, которого все считали болтуном, потому что он, как и я, постоянно говорил, но при этом довольно храбрый человек. Он потакает стрельцам во всем, он с ними шутит, он с ними подходит, говорит: ребята, да если бы не я, то, наверное, вся Москва бы по колено в крови бы ходила. Стрельцы говорят: да, мы такие. Вот. Но вы за меня, если что. И вот здесь Соня, Софья Алексеевна, понимает, а нет ли у Хованского планов. Династия-то Романовых совсем молодая. А почему бы и Хованскому не стать царем? Тем более, что вооруженные силы у него, Кремль захвачен. Его от престола отделяет раз, два, три с половиной человечка.
Волосинка фактически.
Софья обыгрывает Хованского на этом этапе. Вот, она добивается, что стрельцы называют ее в качестве регента. 25 июня происходит коронация в Успенском соборе. Представляешь себе эту коронацию?
Атас.
Два. Они еще были карикатурно, ну, одному 16, а второму 10. Вот они идут в Успенский собор прямо по земле, которая еще не высохла. А кругом стрельцы, это же коронация, они поздравляют, и вот они кланяются.
Упыри, блин.
Они кланяются. Ну, дай бог здоровья вам, государи. Страшно, мне страшно. Хозяин положения Хованский. 19 августа Софья принимает решение бежать из Москвы. До этого стрельцы требуют воздвижения, то, что, как я считаю, изображено. Я не знаю точно, но я думаю, что это вот на лобном месте каменного столпа. Они теперь говорят: мы не хотим быть стрельцами, мы хотим быть надворной пехотой.
Ух ты!
Это уравнивай нас с дворянами.
Да, да.
Да, вы надворная пехота. Мы хотим каменный столб на Красной площади на лобном месте. Как ты понимаешь, лобное место – это Голгофа, череп. Да. Лобное место. И на Голгофе устанавливается столб. На этом столпе, значит, имена всех тех жертв стрелецкой расправы с перечислением их вин: воровство, измена, предательство, царя хотели убить. Все знатные фамилии. Стрельцы, мол, сделали хорошо. Стрельцам нужна гарантия, что им…
С них за потом… правое дело не спросят.
Не спросят, потому что вот же у нас есть памятник.
Да.
На этом памятнике все четко расписано.
С вами согласовано.
Хованский теряет не то, что там берега, а любое ощущение реальности. Он действительно мизинец, и он царь. Может быть, ненадолго, но он царь. Смута, снова смута. 19 августа Софья принимает решение, она бежит из Москвы. У нас есть Донской монастырь, ну, теперь это резиденция патриарха, а до того, как там построили монастырь, там была ставка одного из крымских гиреев, который готовился сжечь Москву в конце XVI века. Мы идем на крестный ход, и их стрельцы, ну, идите на крестный ход. И вот царская семья, царская фамилия покидает Кремль. Это чужой для них Кремль. Им там страшно, им там не место. А что это за семья такая царская? Два царя, 16 и 10. Две царицы вдовствующие, Наталья Кирилловна и молодая вдова Апраксина, вдова Федора Алексеевича. И Соня, регент, и кроме Сони еще 5 царевен. Две тетки и 3 сестры царя. Это девочки и женщины. Угу. Из мужиков там 2 парня. Один слабоумный, второму 10 лет. И Петр фактически один из глава этой семьи. Из перепуганных, ну, кроме Сони, из перепуганных, храбрых, перепуганных женщин. И они в течение месяца, ты не поверишь, пробираются к цели своего окончательного пребывания. Это Троица, Сергия и Лавра.
Как в сказке прям.
В 1689 году Петр тоже убежит в Лавру, уже угу. разбираясь с Софией. Лавра – это неприступная крепость, ее поляки не могли взять. Твой любимый, как там, ядрёное калище, ты называешь это раскаленное говно, лить на этих самых…
Калищ.
Да, это калищ. Это на самом деле почти говно, но не говно, да, но да. раскаленное. То есть они – это крепость.
Да.
Она построена на месте обители, которую Сергий Радонежский воздвиг. Хорошее место. Кстати, для всех учащихся скажу, что Сергий Радонежский является покровителем всех двоечников. Потому что когда отрок Варфоломей был еще боярским сыном, а не был святым, он очень плохо учился и был тунеядцем. Но потом у него случился инсайт, говоря на вашем языке, к нему явился тот, кто, в общем, обычно является в таких случаях, и Сергий внезапно стал учиться, и у него все стало получаться, и в конечном итоге… И все гимназисты Российской империи ходили перед экзаменами, тогда тоже было нечто похожее на ЕГЭ, угу. они перед экзаменами ходили в Троице Сергиеву Лавру обязательно пешком, и вот все эти шпаргалошники, дебилы и негодяи, они истово молились, мы, по-моему, первый и последний раз искренне молились Сергию Радонежскому, заступнику, чтобы пронести…
Хотя бы троечку.
Да, да, да. В Троице Сергиеву Лавру стекается дворня, избитая, замученная, в общем, дворня стекается, вот, вот это вот,
угу, угу.
и остатки Боярской думы. 17 сентября, день рождения Сони, помнишь, я тебе по спектаклю рассказывал? Софья Алексеевна поставила спектакль по пьесе Мольера у себя
как
в покоях.
Точно, да?
Это было 17 сентября 1678 года. 17 сентября один из, так сказать, участников этой постановки, там и дети его принимали участие, Хованский, подъезжает Троице Сергиеву Лавру, и здесь никогда не надо злить женщину.
Угу.
Группа верных вот все-таки нашлись. Группа верных Софии стольников хватают Хованского вместе с сыном, потому что у него там уже полное головокружение, притаскивают его к Софье на околице. Скорый суд, Софья выносит смертный приговор, и на глазах у Софьи, фактически на глазах, убивают и Хованского, ну, не убивают, приговор приводят
в исполнение.
Нельзя присягу нарушать. Нельзя
его одного?
И сына.
И сына.
Ну, потом там дальше будет. До этого я пропускаю тот момент, когда стрельцы чуть было у нас и религиозный переворот не учудили. Помнишь, я здесь каркал довольно долго про раскол и всё остальное?
Да.
Но это когда себе было. Раскол, значит, закончился, ну, то есть не закончился, а, в общем, с 1667, ну, 66-67 года после вот этого собора окончательного, у нас все, у нас новая версия православия 2.0, обновленная, улучшенная версия, рекомендация лучших патриархов, так сказать,
обновленцев.
Да, все нормально. А здесь внезапно раскольники появляются. Не просто в Москве, они в Кремле появляются. И выясняется, видишь, тайный приказ-то распустили,
угу.
вот, и огромное количество стрельцов, пользуясь тем, что нет, понимаешь,
соглядатаев,
они вернулись
к отцов.
Да, да, истинной веры. И появляется Никита Пустосвят, за которым Хованский стоит, потому что Хованский понимает, что нарушение крестоцеловальной присяги по православному, новоправославному обычаю, ему зачтется. Но если он ту династию, которая пока на троне сидит, он объявит ее вероотступной, еретической, то, что они Карла Маркса не читали,
да, и присягу,
то и присяга, а он спаситель истинной веры. Для этого всего-то навсего надо, чтобы Никита Пустосвят победил в неком церковном диспуте патриарха Иоакима. Легкая комбинация, Дмитриевич.
Так.
Надо. Вот мы раздавили раскольников. Раскольники маргинально гибнут и осваивают пределы Сибири, Урала и побережья Белого моря. Все, эта тема актуальна, но не до такой степени. И здесь внезапно проигравшую сторону мы выволакиваем, говорим, а теперь состоится финальный, окончательный поединок. И стрельцы такие. Потому что огромное количество стрельцов и раскольники. Тогда, опять же, Софья Алексеевна, я хочу, чтобы ты уважал эту женщину. Да, Софья Алексеевна, она переиграла Хованского на эмоциональном поле. Она пошла к стрельцам.
Угу.
А она, девушка, была видна. Не могу сказать, что красавица, но видная. И она спросила у стрельцов: ребят, буквально, а если Никон? Антихрист, а папа мой тогда кто? А брат мой, покойный Федор Алексеевич, а я тогда кто? Может быть, нам вообще, она впервые говорит, может быть, нам вообще тогда исчезнуть всем уйти? И заплакала. И заплакала, она же режиссер и актер, заплакала настолько искренне, что даже Хованский не выдержал. Пропади все пропадом. И вот цинизм всей этой ситуации. Никита Пустосвят – это как его воробейство. Он только что гнул пальцы, орал, визжал. Я сам из староверов, вот, поэтому я должен симпатизировать ему. Но должен сказать, что он реально он вошел просто победителем. Чисто архангел Гавриил с мечом в руке. Сейчас я вот разъясню вам, что вы здесь устроили. Я вас тут сейчас размотаю на кадило. Вот. И внезапно он так оглядывается, а стрельцы от него отходят, отходят, отходят.
Что такое?
Да, а потому что если действительно Никон и прорубила стрельцов, потому что Софья, она винтила им нормальную прокладку, она им сказала, если папа антихрист, я, значит, и Федор Алексеевич, то вы, выполняя приказ, вы тогда кто? И вы, значит, слуги антихристовы, это тут перед Богом-то не отмажешься. И стрельцы стали говорить, слушайте, а в самом деле, а нафиг нам в это лезть? Вот только-только мы вроде как бы, у нас уже все есть, столб, главное, есть,
да.
Вот, 240 тысяч рублей есть и так далее. Вот, а сейчас эти раскольники полезут, и они же нас слегка могут, так сказать,
отжать,
потому что сегодня мы патриарха Иоакима объявим, а потом раскольники придут, они злые до ужаса, и из этих китов-то повылазили, они на нас будут пальцем тыкать и говорить, а этот, вот этот, потому что многие стрельцы, они в челобитных потом это будут писать, мы выполняли все приказы царя, когда Никон приказал неправильные иконы сжигать, мы их выламывали из церквей, носили, выцарапывали глаза иконам, сжигали, мы все это выполняли, раскольников мучили, пытали, все по приказу. Вот, а теперь это как это все? Стрельцы стали отступать, отступать, отступать. Диспут произошел. Пустосвят хотел, чтобы на Красной площади это происходило. Ну, чтобы окончательно Иоакима задавить.
Да, да.
Настояли на Грановитой палате, диспут состоялся. Ну, диспут, как ты понимаешь, в нашем любимом стиле. Объявляю в хате антихриста.
Да.
А какие ваши доказательства?
Диспут закончен.
Предъявите людям доказательства. И, в общем, у Никиты случилась истерика, но он там не один был, там еще группа таких же старцев. Вот. И его по-быстрому, значит, скрутили, свинтили. По результатам диспута один из диспутантов был сожжен.
Неплохо.
Никита Пустострел. В конце концов, значит, у нас Хованского прикончили, и стрельцы поняли, а дальше что? Как только вырвали Хованского, стрельцы стали между собой. Потому что вот то, о чем мы говорили, когда про Меншикова вспоминали, когда ты сидишь на груди сокровищ, у тебя братья нет. Любой человек, который подходит к тебе, он для тебя, ё-моё. И стрельцы начинают стучать друг на друга. Они начинают подавать челобитные по уже известному адресу. В конце концов, они попросили сами, снова называйте стрельцами нас. Софья, нет.
Какой откат.
Ну и надворная пехота. Другое дело, что я в надворной пехоте все привилегии отожму. Вы, ребята, надворная пехота. В это время Софья стягивает в Кремль, ну, все, что может носить оружие, защищать. Ну, а кроме того, вот это вот гнилостное дыхание смуты, я уверен, и многих стрельцов, они сами не ожидали, что так все легко получится, и им, в конце концов, многим стало страшно. Они в ноябре стрельцы начинают признаваться в том, что они все-таки погорячились, появляются челобитные, то, что мы преступники, простите нас, пожалуйста, и все такое прочее. Тем более, что в Москву стягивается ополчение, срочно созванное. Ополчение называлось. Срочно созванное Софьей Алексеевной.
Сейчас вас в чувство-то приведут.
В начале ноября она возвращается в Кремль. Вроде кажется, что все. То есть порядок восстановлен. Но! Итог вот этого эпизода стрелецкого бунта 1682 года. Ты почувствовал, как из могилки повеяло для всей страны, как на какой волосине все висит судьба страны? Потому что немедленно, вот после этого, немедленно началась бы шведская, польская, турецкая, татарская, я не знаю, марсианская интервенция. Мгновенно. Мы вот бедные, несчастные, нехорошие, плохие, косорылые, бородатые, вонючие. Но Европа к нам лезет с не меньшим вообще настойчивостью, как и мы пытаемся лезть в Европу. И что у нас наперекосяк? Немедленно товарищи с Запада вваливаются к нам, и начинается свист на гаек. Формируется новая политика Софьи. Первое – дыхание могилы, чтобы мы почувствовали. Второе – мне бы хотелось, чтобы мы почувствовали, какая силища у этой девушки в Софье Алексеевне. Женщина берет на себя решение государственных вопросов, у нее получается.
Потому сильно. Что,
да. И тут она реально и Наталью Кирилловну спасает, она спасает и Апраксину, она и Петра спасает. Ведь стоило и только, вот если бы она реально хотела, там не было ни Натальи Кирилловны бы, ни Петра Алексеевича, никого бы не было, их бы забыли бы через месяц, был бы у нас очередной царевич Дмитрий, жертва народного восстания. И все. Я с трудом себе представляю, что случилось бы с нашей страной, если бы Петра Алексеевича задавили бы на царском крыле в мае 1682 года. Просто вот мне реально становится не по себе. Чтобы вы поняли, что я не кликушествую, вот проснитесь утром, вот мой вам добрый совет, посмотрите вокруг себя. Большая половина из того, что вы видите, едите, слушаете, понимаете, читаете, пользуетесь, возникла в результате чудовищно жестких реформ Петра I. Государство, школы, университеты, Академия наук, Петр Алексеевич, брюки, галстуки, ну, все, что связано с модой, это Петр Алексеевич. Он запустил то, что мы будем следовать фарватеры мировых, так сказать, трендов. Музыка, театр, кино, живопись, скульптура, запись русских народных и не только русских народных сказок, детские игры не в деревенском изводе, а в городском изводе. Это все Петр Алексеевич. Про танцы я говорил? Танцы. Возможность слушать Rolling Stones, не осеняя себя троеперстно каждые 5 минут – это все Петр Алексеевич. Я уж не говорю там про картошку. Там,
да, и мелочи.
Да. В конце концов, стрельцы полка Ермолова, вот Ермолов – это командир их, они, значит, просят снести памятник, и памятник…
Стоп.
Да, да. Памятник вроде как бы сносят, а может и не сносят.
Извините, были неправы, да.
Да. Из Москвы отослали под благовидным предлогом полки, ну, наиболее наиболее опасных заводил, их не могут казнить. Вот. Но вот там те совсем неверные правительства части, они этого раньше не было, в полном составе выводятся из Москвы, и их направляют в зоны специальных военных операций 17 века, чтобы они на деле показали, как они матушку Россию любят. Всех остальных стрельцов, надворная пехота, потом им возвращают название стрельцов, но фактически их уравнивают с обычными городовыми стрельцами. Вроде как бы удачное решение, но на самом деле мы загоняем огонь в подлесок вот туда, потому что это все будет. Софья начинает реально править. Править она, кстати, она неплохо правит, но она правит в русле Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Да, мы идем в Европу, мы будем европеизироваться, но медленным шагом, робким зигзагом, не торопясь. Хотя именно при Софье Москва начинает становиться каменным городом. Потому что на начало правления Софьи в Москве 70 каменных домов. А к концу правления Софьи за 7 лет 2000 каменных. Да. Василий Васильевич Голицын, человек, который знает несколько иностранных языков, блестяще образованный, изящный, он плохой полководец, он храбрый человек, но плохой полководец, вот что погубило. И он слепо доверяет, допустим, экспертному совету, как тонкий человек, он верит разного рода интеллектуалам и экспертам. Одним таким экспертом был мой любимый храбрый генерал Патрик Гордон, который воевал за Алексея Михайловича, за Федора Алексеевича, за Софью, он за Петра будет воевать. Это такой шотландский служака. И ему поручили составить план нашего вторжения в Крым. Мы, люди, к которым крымские татары приходили как просто, они восполняли дефицит своей экономики за счет грабежей, это такой тип, называется грабительская экономика, они не производят необходимый прибавочный продукт, а он нужен. А где мы его возьмем?
Да вот же.
Урусы. Прекрасные носители нашего татарского прибавочного. Да сам урус и есть наш прибавочный продукт. Мы его изловим и продадим.
Продадим, да. Да?
Вот. Патрик Гордон, значит, начинает разрабатывать. Он смотрит на карту, у него все-таки есть циркуль, и он составляет прекрасный план. Я рекомендую всем его посмотреть, чтобы понять роль экспертов в России. Там есть такие пункты. Да, придется 2 или 3 дня идти без воды. Но это значительно сокращает расстояние, не правда ли? И мы 2 раза идем, ходим воевать Крым. Это походы Голицына. Катастрофические. Я, честно, грешным делом подозреваю, что одной из целей, не главной целью, было приморить.
Канализировать вашу безудержную энергию.
Да. Вот, приморить стрельцов, ну, насколько это возможно. Походы были по такой схеме. Мы доходим, а мы идем в основном пешком. У нас есть конница, но татары выжигают степь, источники забиты падалью, у нас гигантский падеж конного состава. Мы идем, стрельцы на себе, у них у нас гигантский обоз, потому что в этом обозе был воспетый Гуляй-город. Стрельцам иначе трудно против татарской конницы, кроме как вот за…
Особенно в чистом поле.
В чистом поле. Мы доходим до перекопа, тычемся в перекоп, понимаем, что перекоп не возьмем, и мы начинаем отход. Вот где начинается самая жесть, потому что татары не скрывают, преследуют нас. У татар есть тактика, которую я использую в своих дачных разборках с соседями. Наступила ночь, прохлада, мы пытаемся уснуть, мы весь день брели. Татары начинают орать, визжать, стрелять и имитировать атаку, звучит команда «караул, ружье», и мы с тобой выстраиваемся. Мы не поспали.
Да.
Татары могут кружить вокруг нашего бивака всю ночь, и всю ночь мы будем не спать. А утром нам снова идти под палящим солнцем 2-3 дня без воды, потому что это значительно сокращает расстояние. Проблема логистики, безжалостная проблема. Логистическую проблему транспортировать нашу армию до Крыма, взломать Крым и Крым исковеркать так, как нам будет необходимо, мы смогли решить только через 50 с лишним лет, только при императрице Анне Иоанновне немец Миних нам это, в общем, помог. И то там жертвы были кошмарные. А по-настоящему мы смогли Крым воевать. Крым – это осколок Золотой Орды, там правит Чингизин и Гирей. Да. Мы смогли только при Екатерине, то есть это вот 70-е годы 18 века. Пара слов про… Стрельцы еще возбухали, 84-й, 87-й, они то не выполняют приказы, то еще что-то. Мы начинаем стремительно напоминать Турецкую империю, потому что побратимы стрельцов янычары весь 17 век в Стамбуле ведут себя настолько привольно, что они меняют, ну, я совру, ну, 5 минимум султанов они поменяли путем убийства. Там,
неплохо, да, активно, очень да. активно.
У нас вот такая вот штука. И вот мы переходим, собственно говоря, ты еще жив, Дмитрий Юрьевич?
Я как зачарованный
слушаю его. И у нас осталось совсем в этом плане.
Я выкрикнул вдогонку, да. что Петр-то ничего не забыл. Нет. Глядя это... вот на такое в 10 лет, я даже не представляю, что с ребенком-то, в общем-то. Ладно, там ребенок тех лет туда-сюда, но такое забыть невозможно. А самое главное, и простить такое нельзя.
А кроме того, если мы от эмоциональной этой составляющей отойдем, Петр начинает править, ну, формально с 1689 года, но по-настоящему он там занят своими делами, потешные полки, он строит первые корабли свои, сначала маленькие, потом побольше, сначала на озере, сначала на пруду Яуза, потом на озере. Плещеева, потом, значит, в Белом море он строит, в Архангельске строит свои первые корабли, он марширует, проводит маневры. Кажется, что он не занимается государственными делами, вот он по-настоящему начинает править, когда ему уже, в общем, он начинает править с 1698 года. Угу. Вот на картине Сурикова изображено начало правления Петра Алексеевича. Формально он на троне уже 9 лет. Но фактически он только-только начинает править. Он 9 лет уже царствует, но ничего пока великого не совершил. Его отец завоевывал больше, а Петр всегда себя сравнивал с отцом. Угу. У Петра были теплые воспоминания. Алексей Михайлович умер, Петр еще совсем карапузиком был, но Петр Алексеевич вспоминал, как батюшка к нему приходил, рассказывал сказки. Да, как смеялся, когда маленький Петя выходил с барабаном большим, у Петра, кстати, стрелец был первый учитель, барабанщик из племенного полка, и он научил весьма ловко, и маленький Петр, да, маленький Петр выходил, одетый маленьким стрельцом, и, значит, барабанил для папы какую-то мелодию, папа давал ему лакомство, обычно это яблоко было засахарено. Вот. А потом он вспоминал, Петр Алексеевич, как они плавали по озеру в Измайлово. Вот. Там были такие пруды, и там в этих прудах, в каждом пруду жила особая порода рыб, царских рыб. И ему нравились пруд, где жили щуки, потому что их еще Иван Грозный туда запустил. У каждой этой щуки в плавнике было кольцо, серебряное или золотое. И Алексей Михайлович на лодочке маленькой, на веслах вывозил Петра Алексеевича на это самое. Вот. И был колокольчик. Вот так они звонили. Колокольчик прямо там на маленьком плотике да-да. Плавал. И вот эти гигантские поленья, вот эти вот щуки, они выплывали из глубин, как зачарованные к этому царскому колокольчику, потому что, наверное, так еще Иван Васильевич Грозный им названивал. Вот. И они с папой кормили. Петр очень любил своего отца, и он постоянно себя с ним сравнивал. У него один из любимейших тем у него было, когда он разговаривал со всеми придворными, когда уже все повержено, Швецию размолотили, все, Петербург, уже все-все-все. Он император, Париж, он там поднимает на руки маленького французского короля, он все уже. И он спрашивает: а вот если меня с папой сравнить, то как я круче его, нет? И все говорили: да-да-да, круче, круче, круче. Только, опять же, Яков Долгоруков – это огромная фамилия, они не очень близки.
Да-да-да.
Яков Долгоруков – это тот, который сидел в шведском зверинце после Нарвы, а потом во время конвоирования на пароходе как ты говоришь, на парусном пароходе, да. Во время этапирования, на парусном пароходе во главе с такими же обросшими, значит, стольниками преклонных лет, угу. Вот, перебил конвой, лично погнался за шкипером, отрубил ему ногу, вот бросил это, да. его за борт, а какого-то там шведского, так сказать, маримана поймали, привязали его, значит, к мачте, тесак вот сюда, и вот эти все обросшие, они в плену 10 лет.
Ничего себе.
Да, нет, а там, ну, после Нарвы шведы утащили к себе огромное количество русского командного состава, и сначала они реально жили в зверинце, на них ходили смотреть, но потом начались странные вещи. Князь Трубецкой, один из захваченных в плен русских империалистов, находясь в зоопарке, а потом уже находясь на более-менее вольном выпасе, смог понравиться шведской баронессе Вреде. Угу. Да так удачно, что баронесса Вреде родила мальчика,
ух ты.
Который стал носить фамилию Бицков.
Трубецкой.
Да, да, да. Ну, это обычное дело, да. Что…
Репнин.
Пнин. Да, да. Этот Бицкой, вот мы говорим про Смольный.
Это же он да. памятник императрице-то поставил, точнее, Петру, где Екатерина II, Петру I, медный всадник, он же, да?
Он был куратором,
да, да.
Это была гигантская пиар-акция, потому что Екатерина заложила ту основу, на которой зиждется массовое понимание истории всеми остальными. Есть Петр I, а за ним сразу Екатерина, потому что на постаменте написано Петру I, Екатерина II, ну, Екатерина, да. Катерина II.
Да.
Значит, нет, никаких больше Романовых. Романовы кончились на Петре. Нет ни Петра II, ни Анны Иоанновны, ни Елизаветы Петровны. Есть только Петр и Екатерина. Гениальная находка. Да, это Бицкой. Бицкой сделал, организовал Смольный институт. Он вообще занимался педагогикой активной. Причем он молодчина был.
С точки зрения нынешней причастности к английскому языку Трубецкой,
да, да, да,
очень
да,
смешно.
Очень смешно. Он, я не буду говорить, о нем ходили слухи, что он настоящий отец Екатерины II. Они очень похожи, очень. Он ослепнет к концу жизни, но бойцового характера своего не бросит. Он убеждал всех, что он не слепой. Поэтому, когда его везли в карете по то, что теперь называется Дворцовая набережная, у него там дом стоял на Дворцовой набережной, где он жил, неважно, с кем он жил, вот, его руки были тонкими бечевками привязаны, ну, от его рук вот тонкая бечевка проходила, я не знаю, как это называется, но сзади гайдук такой, ну вот там
на запятках.
На запятках. Там, значит, стоял опытный человек, который, если дергал, он подавал сигналы. И вот дернуть тебя, ага, значит, дама два раза, дама проезжает справа. И Бицкой снимал шляпу, кланялся, слепой старик.
Ага, ага.
Ему там 580 тысяч.
Я уж сперва не понял, думал, это он дергал, это ему
дергал. Ему слева, значит, тут вот. Ему подавали сигнал, он до конца держался. Мне Бицкой очень нравится, он очень… Да.
Давайте вернемся на пароход.
Извини, ну просто невозможно.
С отрубленной ногой за борт, я такое люблю.
Шкиперов сбросили, да. Ему сказали…
Шведа прикрутили наверх.
Прикрутили, говорят, домой нас вези,
ага.
Водочки нам, домой возвращаемся.
Домой едем, да.
И вот все эти, понимаешь, вот этого Долгоруков, вот все эти стольники, чашники, там полуполковники, полковники, они реально отчалили в плену по десятке. Они никогда не были в море. Ну, когда их только конвоировали шведы, да. Они там в трюме сидели.
Да.
Они впервые, они плавать никто не умеет. Какой компас, какие паруса? Вся команда перебита. И вот они лазят по этим самым вантам, цепляясь, не побоимся этого слова, выблинки,
ага, вот эти, да, да, да.
Поднимают, опускают и так далее. Они плывут куда-то туда, то есть Яков Долгоруков этому привязанному сказал, ты Бога бойся, он шведский уже знал, а пуще Бога бойся меня, пока не приплывем, я для тебя Бог. И, в общем, Долгорукие, они…
Дементий так своих аквариумных рынок Рыбак пугает, говорит там, что он у них бог.
Бог жизни и бог смерти, да. В моих руках все. Они чуть-чуть не доплыли до Санкт-Петербурга, вот они доплыли до Эстонии. Угу. Вот, после чего, значит, они там выбросились эффектно на берег, как я понимаю, и дошли до Петербурга.
Вот это да. Вот про что кино снимать надо, ёлы-палы. Это вам не мотылек какой-нибудь дурацкий, не вонючая тюрьма Алькатрас, блин. Вот ужас-то где натуральный.
Да, я соглашусь. Другое дело, мы прекрасно понимаем, что жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе.
Да. Ужас, блин.
89-й год у нас с тобой наступает. Петр женится на Евдокии Лопухиной.
Они, извини, еще раз, да. Они какое-то воздействие на дальнейшие события оказали, не оказали, или просто мы как факт
такие? Ты знаешь, я просто хотел сказать, что да, можем пропустить. Там ситуация такая. Стрельцы становятся фактором уже государственных переворотов уже дежурного масштаба. То есть без стрельцов нормальный государственный переворот провести нельзя. Стрельцы это понимают. Итак, что у нас? Петроженец, он совершеннолетний. Регин зачем при совершеннолетнем? Регент не нужен, все, Соня, уходи. Соня уходить не хочет. Лихорадочное размышление. И здесь я хотел, конечно, углубиться в философские размышления о том, что или ты позволяешь себе все во имя великой цели, или ты себя держишь за горло. На месте Сони надо было кончать всю эту публику, или тогда, или тогда, или тогда. И просто править. Бог бы с ним, народ бы понял. Но Соня этого сделать не может, ввиду огромного количества обстоятельств, в первую очередь, внутреннее какое-то понимание ситуации. Но вокруг Сони есть группа людей, которые не хотят, чтобы Соня уходила, потому что это значит, что их уведут из замечательного Кремля. И поэтому они начинают предпринимать какие-то довольно странные телодвижения. Там, допустим, Шекловитый, начальник стрелецкого приказа, он из относительно простых дворян, он внезапно решил из опасения нападения потешных конюхов, у Петра же потешные, вот потешные могут напасть на Кремль, вот эти Семёновские, Преображенские, плюс там конюхи, они возьмут Кремль штурмом, уже это воспринимается как ну, норма жизни.
Первый раз, что ли, да.
Вот, удвоить караулы, усилить, там, набат выкатить, ну, всякая такая прочая штука. Петр... И тут Шекловитый обидел полковника Циклера, который там был активным участником всех переворотов и заговоров, и друг Шекловитого. И Циклер бежит уже, это уже норма жизни становится. Стрелецкий командир бежит к Петру Алексеевичу с криком: «Нас всех убьют, на вас готово нападение». Там, вставайте. И Петр в ночной рубашке или голый, как говорили, бежит куда? В Троице-Сергиеву лавру. А куда ему бежать? Он маленький, помнишь, что Троица Сергиева Лавра – это безопасность, монахи не выдадут, там хорошо, там воском пахнет, и он бежит. У него глаз-то дёргался, вот эта вся эта петрушка еще с 82-го года, а с 89-го года у него начинаются приступы паники, потому что Циклер с другими стрельцами прибегает и говорит: «Вас будут снова убивать». Он, я думаю, Петр не испугался того, что его зарежут, он испугался того, что он будет снова беззащитный и маленький стоять перед толпой людей, которые пришли его унижать, мучить и убивать. Вот. К нему в Троице-Сергиеву лавру уже по Сониному сценарию 82 года стекаются московские чины, остатки поместной конницы, бояре к нему начинают переходить. Соня понимает, что ее дело проиграно, она посылает одну сестру, потом вторую сестру, потом, ну, в общем, Соню отправляют. Почему я на эту тему заговорил? Потому что Соня нам еще, так сказать, проявится. И пропускаю я азовские походы, пропускаю я маневры, пропускаю я все на свете. Петр у нас в 97-м году уезжает в Великое посольство. И это, в принципе, перед отъездом он разоблачает заговор Циклера, спасителя своего. Угу. Потому что спасший царя Циклер, ну, это же такая тема. Они уже распробовали, что власть это куча денег. Это все что угодно, это куча возможностей. Главное – играть, играть этими боярами, этими царями. Это легко, как им казалось. Да. И вот Циклер подбивает Пушкина, там был такой стольник, и еще там группа людей, и они решают поджечь дом, где Петр ночует, а Петр ночевал вообще где ни попадя. Вот. И если бы, так сказать, вот он из пожара стал выходить, его бы в ножи бы приняли. Это становится известно Петру, и Петр лично арестовывает заговорщиков. Известный целый цикл картин, как сидят заговорщики, такие. Ага. Вот открывается дверь, и входит молодой тогда еще Петр Алексеевич. Он не был тогда еще европейски прикинут, он был тогда еще в русской одежде. Кстати, на картине Сурикова он в русской еще одежде. Вот он заходит и говорит: «Крибли, крабли, бумс. А я к вам». Он чуть ли не один туда пришел.
Ага.
Всех их арестовал.
Почти как Дзержинский.
Да. Ну, Дзержинского-то арестовали. И когда он пришел в отряд матроса Попова, который выполнял роль отряда специального назначения при ЧК. А здесь Петр арестовал всех, Циклера пытают, Циклера страшным образом казнят, четвертование по-живому.
Угу.
И вот тут вот под помост Циклера привозят гроб Милославского, старика Милославского. И вот на кости бывшего царского тестя льется кровь Циклера. Циклера отрубают руки, ноги, и он еще жив.
Со значением, да, чтобы кровь.
Да, чтобы он напился этой крови,
угу,
предательской, Иудиной, потому что ты тоже Милославский покойный, тоже Иуда, хотел нас всех убить. Вот тебе. По мощам Иелей. И вот бьющийся в конвульсиях обрубок страшный, палач поднимает, а он орёт. Он еще, у него есть какие-то силы кричать, не представляю, как это возможно. Потом Циклера бросают на плаху, все, что осталось от Циклера, отрубают ему голову. И тут Петр Алексеевич говорит: ну, а теперь поехали в Европу, посмотрим, как там и что. У нас начинается заговор, но я просто два слова скажу по поводу, что же Петра так корёжило, когда он вернулся из Европы, почему началось вот именно в 98-м году после его возвращения, началось вот такое резкое, иногда чрезмерное, форсированное
давай
пробуждение России. Я не буду говорить от азиатского сна, просто ускорение темпов модернизации через хруст, стоны, визги, кровищу, говнище и все на свете. Потому что Петр Алексеевич увидел, что такое Европа. Петр Алексеевич, первый из Романовых, который покидает официальные пределы, ну, так далеко. Его отец Ригу осаждал, но выезжал.
Да.
Но это считать не будем. А вот Петр под личиной, значит, бомбардир, под личиной хозяйки ночного кабаре, значит, выезжает в Европу, смотрит там все на свете, потому что у Петра стандартный план развития России. Надо воевать с Польшей, надо воевать с Турцией. Мы воевали 16 век, 17 век, и будем, значит, и 18 век воевать. Он ищет союзников, он набирает людей, он покупает все необходимое, он технологии ворует, он заключает торговые первые свои соглашения по поставке табака с англичанами. Он, в общем, активничает, но он увидел, что такое Европа, что там такое зреет.
И понял, что с нами будет.
Да, он понял, что с нами будет уже, я думаю, в Голландии, потому что в Голландии он строит фрегат для Ост-Индской компании, чтобы голландцы смогли в Тихом океане на этом фрегате плавать. В Тихом океане. Для них это не является подвигом, а для них это уже,
да,
уже 100 лет минимум они там плавают. Он узнает то, что в Англии есть колонии на другом континенте, для Англии это не парит, они спокойно через Атлантику сообщаются, потому что англичане в Индии, что португальцы, голландцы и англичане в Китай проникают, что есть Турция, и Турция тоже под них ляжет в конечном итоге. Он сравнивает свои воспоминания о России, 1682, что называется, и он смотрит на… А в Европе уже Шекспир, Мольер, Дефо, Свифт, философия, Гоббс, Лок, у них Ньютон, у них Левенгук, у них закон всемирного тяготения.
И Левенгук уже нимфозориев разглядывает через микроскоп.
Они в микроскоп рассматривают все, воду, и там жизнь. В капельке этой воды жизнь. Они рассматривают сперму, они рассматривают слюну, они все засовывают, они неудержимы. А это значит, что в Европе уже сложилась пентархия, то есть концерт из пяти главных европейских держав, и эта пентархия будет делить мир. И Петр понимает, что сейчас вся Европа готовится к войне за испанское наследство, в Вальядолиде под Мадридом умирает уже который год, умирает, но он 100% умрет. Абсолютный вырожденец, человек неплохой, но физически не приспособленный к жизни, он жевать не мог. и пить не мог, у него вода выливалась. Карлос II – властитель полумира, потому что вся Латинская Америка, Испания, и в Европе гигантские владения есть. Он умирает, и Европа готовится к смертельной схватке за испанское наследство. И тут его, что называется, прорубает. Это инсайт. Французский король Людовик XIV собирается присоединять к себе Испанию. Он собирается, потому что испанский король женат на французской принцессе, он собирается своего внука сажать на испанский трон. Это значит, что, как он скажет потом, нет больше Пиренеев. Есть великое франко-испанское государство, и гигантская французская мощь и испанские ресурсы приведут к тому, что в Европе появится один гегемон. Европа не готова к этому, Европа только в Первую мировую войну будет готова к определению, какая единственная страна будет управлять всем миром. У Франции есть, у католической Франции есть верный цепной пес – протестантская Швеция. В течение всего XVII века, со времен католического кардинала Ришелье, Франция дружит в засос с протестантской лютеранской Швецией. И Швеция выполняет функции быка для Франции. Они направляют безусловно прекрасную шведскую армию на решение французских задач Священной Римской империи и германской нации. И так было 4 раза в течение XVII века. Французы шведам говорят «фас», шведы «уп», а шведы нас обидели. Вот наша земля, наш кусок нашего Балтийского побережья отжат шведами по итогам смуты. Угу. Мы в течение почти 100 лет требуем вернуть. Шведы нам смеются в лицо. В Швеции король. Мы не знали, что он военный гений. Мы думали, что он молодой идиот. Кем он, собственно говоря, в то время и являлся? Ему 18 лет, он не женат. Ну, как потом выяснилось, ему и не надо было жениться, он не по этой части. Карл XII. Мы не знали, что он последний викинг. Угу. Вот. Мы думали, что это просто слабый мальчик. И поэтому Дания, Саксония, саксонский король является заодно и королем Польши, Август II сильный. Дания, Речь Посполитая, Саксония и Прибалтийское дворянство, вот все это лифлянское и эстлянское рыцарство, тоже проявляет некий интерес, чтобы из-под шведов выползти, потому что шведы, они себе армию раздули за счет своей потрясающей системы мобилизации, она требует денег, и они проводят королевскую редукцию в Прибалтике. Вот мы с тобой потомки крестоносцев, мы тут с 13 века угнетаем местное население по праву меча и креста. Угу. Мы веру даже смели, мы все уже протестанты, но мы крестоносцы по-любому. И тут нам приходит какая-то шведская рожа, так сказать, эмиссар шведской короны, который говорит, предъявите право собственности, документы у вас есть на ваше имение, на ваш замок, на вашу мызу, на ваших батраков, которых вы как твари держите в бараках, у них даже огорода нет, они в 3 яруса там живут, ну, эти вот эстонцы, да, латыши, да, да. Это латышей еще не было, а были там литгалы, ну, неважно. Так вот, а какие у нас бумаги? У нас только есть грамота от Папы Римского с отпечатком его губ, помню, люблю, поезжай и сей веру. У нас больше ничего нет.
У вас есть мандат? Козырь, наш мандат. Да.
А нет мандата, будем забирать имение. Поэтому Прибалтийское рыцарство, оно, в общем, и... А так как с Турцией никто уже воевать не хочет, и наши союзники по Священной Лиге, значит, Австрия, в первую очередь, готова подписать сепаратный мир с турками, и там просто в лицо все смеются. Вот. И мы поняли, что надо, и начинается поворот всем сразу вдруг, внезапно, да-да-да, вот туда. И если в Европу он едет длинным путем, то из Европы, получив известие о мятеже стрельцов, мятеже 1698 года, Петр напрямки через Польшу. Польша уже нам не враг. Польша нам уже не враг. Польша нам уже союзник. Мы поставили себе реальную цель. Цель послезавтрашнюю. Швеция, выход в Балтику, прорыв в Северную Европу, где весь движ и происходит, потому что Голландия, там все новые деньги Европы. Это происходит каким образом? В Италии по-прежнему гигантское количество денег, там старые деньги Европы крутятся. Да. Новые деньги Европы крутятся Англия, Голландия. Причем они, твари такие, эти деньги возвращаются, то есть приплывают, эти продают, деньги уходят, но голландцы производят, и эти деньги возвращаются, и вот это деньги делают деньги. Мануфактуры, корабли, развитие науки, новые технологии, они уже начинают реально от мануфактуры почти к фабрикам. Вот очень скоро, ну, относительно скоро, в Шотландии, ха-ха, изобретут паровой двигатель, и тогда вообще все покатится. Это чувствует Петр, что они к нам придут, надо успеть ворваться. И Петр мчится в Москву, потому что его интуиция, у него была звериная интуиция, у Петра Алексеевича, он отказывается еще, я так думаю, не знаю о мятеже, но догадываешься, что это не в порядке, больно сладкие отчеты идут. Вот. Он отказывается от поездки в Венецию, потому что Венеция нам уже не нужна, мы с Турцией не воюем. Домой. Он приезжает домой, а дома ждет его, в общем, всякое разное. У нас случился в его отсутствие бунт. Причем бунт довольно серьезный. На самом деле, я уверен, что это была, ну не то, что я уверен, это была попытка государственного переворота. 1689 год. Петра очень поддержал патриарх, вот тот самый Яким. Это был суровый такой вот патриарх типа Айатолла, он Никиту Пустосвято сжег. Более того, когда встал вопрос, что делать с Шекловитом, это сторонник Софьи, который там хотел убить.
Фитька.
Да, 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 который хотел убить Петра I по версии предателя Циклера. Вот. Петр ведь не хотел его казнить, этого Шекловитова, но к нему пришел патриарх и сказал: надо казнить.
Петя.
Надо казнить. Так вот, ирония судьбы. 1689 год происходит противомодернистский переворот. Петр Алексеевич является знаменем сил, которые не хотят никакой европейской модернизации по версии Голицына и царевны Софьи. Не хотят, хотят вернуться к исконной старине, ко временам тихости, благости, и Петр Алексеевич активно подыгрывает этому всего. С ним патриарх, который говорит: брить бороды нельзя, курение, все, Запада погуба, мы должны закрыться, законопатиться. Что делает Китай в это время?
Да.
Оградить себя и принять ну, окончательный бой, когда вот страшный суд, он скоро, а мы, вооруженные верой и молитвой, победим всех супостатов. Потому что мы русские, с нами, как я люблю говорить, Бог.
Да.
Да. Да. Вот. И Петр Алексеевич подыгрывает. В 1690 году неистовый патриарх умирает, и другой у нас патриарх, он уже гораздо более комфортный, потому что Петруша наш, который вроде как бы бухает, воюет, маневрирует, строит корабли и вроде как бы не управляет государством, но именно он выбирает нового комфортного патриарха, который будет его поддерживать, такой патриарх Адриан. То есть Петр всегда он знал, что такое власть, он знал, что стоит только ослабить контроль. Все, ты можешь быть любым гением, все кончится. Учет, контроль и методичность. Итак, что у нас происходит? У стрельцов московских, которых из Москвы сначала так вышибли, потом так вышибли, потом так вышли, у них тяжелые времена наступают, потому что Петр предпринимает два азовских похода, один неудачный, второй удачный. Стрельцы московские с ним. Вот те, которые бунтовали и орали, они с ними. Их оставляют в Азове, ну, там 4 полка, там еще были войска, но их оставляют в Азове. Они там в этом Азове 2 года, их заставляют копать, рыть, работать, а не элита московской армии, а их используют как посошную рать, как вот…
С Карлом и с заступом, да.
А потом, а у них же, они же живут теперь не на жаловании, а по реформе Голицына, они живут с земли, с промыслов, им надо тегло платить, а в Москве там дедушки, женушки, это реально так оно есть, они плачут, переживают. И вот прозвучала команда: покидаем Азов, и стрельцы собираются возвращаться в Москву, а им говорят: а-а, на западную границу. И стрельцы маршируют в тяжелых условиях, таща на себе пушки, обозы, все, они маршируют мимо Москвы и их бросают на западную границу, значит, к одному из армадановских в западный военный округ, вот, Великие Луки. И там у стрельцов что-то начинает происходить. Я очень хотел, но это у нас иначе бесконечно будет рассказать по материалам следствия, как разматывали всю эту версию. Кое-какие выдержки я тебе, если хочешь, приведу. Но ситуация такая. Стрельцы уже на марше на эти великие луки что-то затеяли. Потому что весной 1698 года на Москве появляются 147. И их имена клещами в буквальном смысле на дыбе вытаскивались потом арестованных и стрельцов, которых пытали в Преображенском приказе. В общем, в конце концов был составлен список 147 человек, которые дезертировали из полков, которые идут на марш, и в Москву. У них как-то, ну, естественно, челобитное. Вот. В этой челобитной, значит, очередные условия, жалобы. Нас Лефорт хотел убить, он нас во время Азова ставил под турецкие выстрелы напрямую. Командиры вообще ничего не понимают, как воевать надо. Они нас, главное, выставили, мы стоим, турок по нам стреляет, а он говорит, нет, стоять, вы солдаты, мне плевать,
что вы думали,
нас убивают. Он нас взорвать хотел, он под нас мину подложил, он прокопал, значит, сапу и рванул. Потом во время подкопа взрыв произошел. Стрельцы решили, что это их убить хотят. Не они там, вот, а их убить хотели, потому что они же воюют, им же виднее. Они хотели брать штурм. Еще во время первого осады Азова они хотели штурмом, а Лефорт сказал: нет, не будет штурма. Отступаем. Мы хотели победу, а получили горький хлеб поражения. Обратно нас морили какой-то водой, не той, хлеб не тот, мы мертвечину жрали, там все такое и прочее. Во второй раз нам сказали, пообещали денег по 3 рубля, пообещали того сего, где? Нету. А потом, у нас же там земля, нам жить надо, у нас жены, дети, нас притесняют, нам опять зарплату, те 240 тысяч.
Да, рассосались уже, да.
Да. Они… И на старой дрожжи, ты представляешь, у тебя 100 с лишним человек.
150, считай, да.
Вот, они на самом деле там до 175 под пытками насчитали. Вот, они прямо приходят, стрелецкий приказ, один из глав стрелецкого приказа, естественно, как в приказе носит название должности судья, судейский стол. Там и судили в приказах, такое тоже было. Они прям начинают безобразничать по жути. То есть они требуют денег, они требуют удовлетворения, им дают деньги, значит, им выдают там задолжавшие довольно приличные деньги. И говорят: все, уезжайте, уезжайте. Власть им говорит: вот вам деньги, все, спасибо, да, до свидания. 3 апреля стрельцы Москву не покидают. Угу. Василий такой тума. Помнишь, я говорил, что Степан Разин, он наполовину турок, возможный, поэтому он Тума. А это вот фамилия Тума, то есть тоже наполовину турок. Он приходит к главе стрелецкого приказа, к Троекурову, и устраивает форменный скандал, опрокидывает стулья, орёт на боярина.
Дерзкий, да.
Боярин дает команду арестовать этого самого Туму и людей, которые с ним вместе пришли. А они в тогдашнем камуфляже. Рытого бархата, лазоревый, голубой и зеленый. Вот. Их, значит, арестовывают, да-да-да, ну вот как любая государственный переворот, все говорят, да-да, так точно, да-да, ага, а потом говорят, ой, вы знаете, они убежали. Как убежали? Я же приказал их арестовать. Скрылись?
Мы не отрицаем, демоны были.
План перехвата
результатов
не дал. И все было. А вот дальше, что называется, уже начинает немножко анекдот кошмарно напоминать, а двое возвращаются, убежавшие. Их снова арестовывают, и они успевают с кичи передать записку в Слободы, где тоже стрельцы есть, которые несут службу в Москве, не все же под Азовом, на Кремль, на Кремль. Эти записки перехватывают. 4 апреля Семёновский полк начинает зачистку стрелецких слобод. Впереди они, ну, не гонят, впереди идут посадские, которым тоже вся эта петрушка нравится, потому что я говорил, там стрельцы в Кремль туда-сюда, а на самом деле основной народ Москвы, он этим всем крайне недоволен, потому что когда, помнишь, мы вспоминали потрясающего обер-фискала Косова, Он же вот в 1682 году под стук колес, пока стрельцы выясняли, кто более матери истории ценен, он же просто дома грабил. И таких косых было, да каждый первый. Все бегали. То есть это все, когда.
Ну, это все про деньги. Когда все ты... эти безобразия это строго про деньги.
Когда ты каким-нибудь ремеслом занимаешься, а тут стрельцы пробегают, да. И тебе все пожгли,
для
обнесли.
Одних дикие убытки, для других непонятная прибыль.
Вот.
Совершенно.
Что-то с женой, с дочерью может произойти. Короче, все эти вот народные выступления одним концом по барину, вторым по мужику. И мужики, ну, обычные посадские, они вместе с семеновцами.
Засукав рукава.
Идут в слободу. Идет массовая зачистка. Семеновцы-то не было штыков. Угу. Вот. Ну, в общем.
Инструменты были.
Инструменты были. Часть придержали, но они опять, твари такие, сбежали. Основная часть скрылась. То есть вот зачистка произошла, арестов массовых не произошло. И вот тут вот эти стрельцы убегают, держа. В оставшихся зубах два письма от царевны Софьи Алексеевны, которая в монастыре, она не пострижена в монахини, она просто живет в монастыре с 89-го года, с контрпереворота.
Да.
Подлинность этих писем не доказана никем. Потом Софью Петр лично будет допрашивать и будет ей очники устраивать. «Ты писала, сестра». Я ничего не писала. Введите. Маслов там такой. Входит стрелец Маслов. Его 4 месяца ломали, вот в буквальном смысле ломали. На нем живого места нет. У него лицо изрезано. Но это он сам себе. Очная ставка. Зачитывают показания, что значит. Передано было письмо для стрельцов, так или нет? Я письма не писала, брат. Подтверждаете? Мне письмо передала не она, но передала женщина от нее.
Ага.
Что скажете на это? Я письма не писала. И вот два романовских фирменных взгляда. Ты ведь писала, сестра. Пытай меня, брат. Петр
не стал.
Не стал. Он тогда еще был слишком молод. Софью, конечно, наказали кошмарно, ее постригли монахини, ее законопатили в очень жесткие условия содержания. Она умрет не так, чтобы скоро, ну, раньше положено, потому что девочки Романовы жили по тем временам очень долго, в отличие от мальчиков. Ей трех стрельцов повесят прямо под окнами и не будут снимать. Ты представляешь, что у нее в келье за обстановка? Пока была зима, стрельцы колотили. В окна ногами, они раскачиваются, а наступила весна и появилось солнышко,
Номбре.
Их не снимали.
Угу.
Вот, то есть, очень, они два письма, в этих письмах, обещаю вам полную поддержку, Петра, скорее всего, подменили, он онемечился, он вернется и будет бритьё бород, будет постоянно, в общем, немцы подменили нам царя. Православной церкви конец, наступает Армагеддон, все на мою выручку. И с этими двумя письмами, может, они сами их не писали? Ну, нет, конечно.
Может,
ну,
да.
Неважно, кто подкинул, они, некая нищенка, в поисках этой нищенки было запытано такое количество людей, понимаешь, так землю Санникова не искали, как эту нищенку, потому что она оказалась, вот эта вот какая-то, так сказать, старушонка, оказалась ключевым свидетелем возможного братоубийственного заговора. Искали, вокруг Софьи все ее окружение было измучено. Вот какая-то нищенка вынесла письмо сначала одному, потом другое письмо другому. Вот, поезжайте, соколики. Царевна о вас думает, вас знает. И вроде как бы она даже им какой-то подарок передала. Стук все-таки идет. Ну, всем понятно, что эти 4 стрелецких полка, а это мощная сила на самом деле. У них там что-то затевают. Их решили переводить, значит, из Великих Луг в Торопец. Михаил Рамадановский хочет обезопасить и дает команду разоружить стрельцов, чтобы они по прохладе, налегке шли. Вы же устанете. Стрельцы
ощетинились.
С этого момента из полков начинается бегство, я их буду называть офицеры.
Да.
Вот, весь вышечный командный состав скрывается из расположения веренной им части. Тихо, негромко.
Угу.
Больше мы о них почти ничего не услышим.
В этой саге ничего сказано не будет.
Вот, они просто издергивают тихарца. Потом они вынырнут и будут показывать, что они в них стреляли и хотели убить. Там, и там... Власть на самом деле, не все там их несколько, ну, их там то ли 2200 человек, то ли никто вели подсчет арестованным. Сколько реально шло, дискуссионный вопрос. Ну, в общем, несколько сот человек идут в Москву, в которой несколько тысяч их братьев, кумов, двоюродных братьев, друганов,
кузенов,
как
да.
мы это называем.
Да.
Вот. В принципе, там и один человек пришел бы,
угу.
а тут идут люди. Они идут под барабанный бой со знаменами, впереди попы, потому что смертный час наступил. Значит, они вот там этих с пытки этих попов следствие начнется.
Можно я тебе расскажу да. дурацкую историю?
С удовольствием.
Как-то раз у нас одного дедушку заловили и загнали на гауптвахту. А ротный, сколько он там, трое суток мог дать. А больше не мог. Трое суток ареста. Гауптвахтовая шутка, сынок, сколько это? Два. Нет, сынок, это пять суток дополнительного ареста. И на трое суток посадят, а заберут через 10, потому что, ну, есть такая возможность. А там не особо возмущаются, им понятно, что.
А можно я перебью?
Да.
Тебя когда, я не знаю, тебя на гауптическую вахту отправляли?
Зачем вам это?
Нет, я не о том. Просто когда. Некого юношу отправляли на гауптическую вахту, сопровождающий две бутылки водки нес, чтобы пристроить многообещающего как юношу
да.
на гауптическую вахту,
да.
чтобы этого юношу для начала просто
приняли,
как просто полагается. Да-да-да, я помню эти ноги.
Вот. Ну, короче, отвезли и 10 суток не забирают. Ну, а поскольку губа у нас была из гвардейцев-десантников, где начальника губы потом из партии исключили. Ты представляешь, что у нас было
за гуманизм
в Красной армии, чтобы тебя из партии выгнали. Там побои, это просто не считалось там вообще. И, короче, когда людей оттуда привозили, то перво-наперво с них срезали сапоги. Это в 20 лет у тебя ноги так распухнут, что вот никак. Вот. Ну и привезли обратно через 10 суток. А там ползание по-пластунски, прыжки через яму с водой, падение в яму, ну, чтобы ты сухим не спал, надо мокрым спать все время, вот, да.
Была увлекательная игра у одного юноши на гауптической вахте. Так получилось, что на солдатской не хватило, поэтому в офицерскую.
О.
Да. И юноша сначала обрадовался, пока не увидел игры господ советских офицеров на гауптической вахте. Сидели два человека в офицерских званиях, вот, и бильярдным шаром били друг друга по промежности, кто первый вскрикнет.
Хорошая игра.
Юноша сидел в углу, боясь пошевелиться, вот боялся, что его позовут играть в эту игру 2-1. Ну, бильярдным шаром вот так вот дых. Откуда у них бильярдный шар, я не знаю, но это офицерская гауптическая вахта. Я все ждал, что шампанское внесут.
Ну, Атас.
Да.
Атас. Ну, короче, в общем, доведенный до края. ХБ у него просто все в дырах от того, что ползать надо по-пластунски, по асфальту там и всякое такое. Его привезли, батальон построили. И комбат, значит, вот. Поймали негодяя, понимаете, был негодяй наказан. И в конце концов приведен в чувство. Ну расскажи солдатам, как там? А он такой: за штаны хватит. Вы посмотрите, что эти суки с дедушкой сделали. И весь батальон там. Если бы дали команду зарезать комбата, зарезали бы сразу, порвали бы на куски. Вот это вот эффект произведет. Вы что, суки с дедушкой сделали?
Совершенно верно. Прекрасная история.
Ужас, блин.
Прекрасная история. Если бы у вас был сословный тип мышления, если бы вы жили бы все вместе
так
и с детства, и умирали бы вместе, и вам нечего было бы терять, вы бы это сделали. Но так как вы были советскими юношами.
Только покричали, да.
Да, да, да. Это вот то, что Петр Алексеевич, кстати, сделал, рекрутские, мобилизационные. Не все сословные, а внесословный набор позволяет солдата унифицировать и подвергнуть его доктринации всех необходимых. Устав для тебя все. Ну,
да.
Это все. Политинформации, молебные, отжимания.
Программа «Время».
Да, полоса препятствий и масса всякого такого. Без этих всех сельских посиделок на тему «А помнишь, Коля, как мы…» Так сказать, этого ничего нет. Ладно, я должен уже буду потихонечку заканчивать, ну, насколько это возможно. Значит, наш с вами первый заслон пропускает марширующее возмездие. Рассказывал, почему, потому что с Шейном, которого государь оставил на воинском командовании, плохие отношения, личная неприязнь. Второй заслон.
Поэтому идите, да.
Пропускают. Нет, все принимают все меры. Решительные, все решительные меры. Одумайтесь!
Покайтесь!
Вы же русские солдаты, вы совершаете трагическую ошибку. А солдаты? А что там с солдатами? А с солдатами как полагается. То есть, идут там, я буду врать, 2200 человек, из которых реальных заводил, их потом всех поименно назовут, да? Их реально этих социопатов, ну сколько их там, социопат в хорошем смысле этого слова.
Ну, десяток, ладно.
15 человек, которые побоями, угрозами, харизматическим воздействием, а я твоей маме все расскажу. И вот это все.
Загнали этих барбосов, да.
И вот они идут, а теперь, ребята, все, мы преступники теперь. Да, мы на святое дело идем. А вот сейчас к вопросу: а что у них там в башках-то было? Но для антихристовой власти, а теперь уже власть у нас такая,
ты понимаешь, как да, только. Да. Царя подменили.
Все. А Соня нас ждет. А не Соня, так у этого изверга маленький мальчик есть, Лёшенька, царевич Алексей.
Да, да.
Вот. Его, это наша власть будет. Соня баба.
Мы власть, здесь власть.
А мы же присягу. Нам теперь одно, по соборному уложению, нам теперь все. Поздно. Поздно. Там люди пытались напиться по дороге и упасть замертво, мертвыми. Там один офицер пытался на телеге, называли красиво, колясочка. Значит, на телеге пытался удрать. Ну, офицер среднего звена.
Да.
Его изловили. Куда ты, стать строй. Мы идем на смерть. Это чисто, вот, знаешь, вот колымские побеги такие, мы идем,
да.
А ты с нами, а тебе знаешь, что у тебя будет, поэтому вперед иди, всё. А мы там попришаем.
За коровку тебя, да,
да,
фраерка.
А это было вообще, нет?
Конечно.
Да?
А что такого?
Я почему так спрашиваю, потому что вот мы камчадалы, мы…
Я лично не присутствовал.
Мы одно время специализировались на ловле.
Да, да, да.
Вот этих всех товарищей, я у всех жадно спрашивал, я их всех называю дяди. Ну, для безопасности,
да.
Потому что кто они мне, я решительно не знаю. Ну, наше племя. У нас род, у нас 14 семей осталось камчадалов, ну, больших семей, огромных семей. Родов, 14 родов. Вот у нас род, у которого у нас нет никаких тотемов, мы все православные. Вот, но у нас росомаха. У нас два бога: Иисус Христос и Никола Угодник. Вот. А что будет, когда Христос умрет? Типичный камчадальский вопрос. А Никола Угодник на что?
Вот же. Что не ясно, блин.
Вот, нас записали всех. Мы еще даже не при Сталине. Мы ловили еще при царе батюшке. Нас приняли в Забайкальское казачье войско. И моя любимая фотография. Сидят мои предки по материнской линии. Ну ты представляешь, да, вот это все. А одеты они как в Тихом Дону. Вот это. Наши Галифе. Женщины довольно аппетитные, все камчадальские, вот эти все вот эти кофточки, а у нас такие наши сетки кривоногие, с лампасами, желтые, ну, желтого на фотографии не видно,
да, да.
С лампасами, с нагайками, фотографии.
Даурские, да.
Ну, мы северные. Людоедов. Нет, не видели. Врут, наверное. Наверное, сами доедали там троих.
Сами вряд ли.
Я не думаю, что это.
Ну, во время голода везде всех едят, начнем отсюда. Единственное, что они не рассказывают, что мы съели сына или дочь, кто поменьше. Говорят, что съели мальчика и девочку. А так жрут все.
Да, что же вы сделали? Зачем вы во время психологического тренинга сожрали половину бухгалтерии?
А что нам было делать? У нас не было еды. Мы страдали. Да вы что, обалдели? 3 часа прошло.
А уже, да?
Да. А в конце концов, значит, они доходят до вот этой реки Истра, Новый Иерусалимский монастырь. Это новый монастырь, его построил официальный, значит, антихрист Никон. Вот, и монастырь…
Он тоже антихрист был?
Для староверов, да, а среди вот этих марширующих много было тайных староверов. Да и сам монастырь производил тогда довольно интересные впечатления, потому что название Новый Иерусалимский, то есть есть Старый Иерусалим,
так,
и есть Новый Иерусалим.
Проверенный.
Истру-то переименовали, все переименовали. У нас река Иордан, чтобы ты не думал.
Да, да, да. У это нас двойник, там... это раздвоение.
Да, да, да. Вот. А так как Никон был мордовский крестьянин и был очень промыслово одарен, то вокруг нового святоотеческого места он построил промышленные предприятия по производству всякого необходимого. Они работали на монастырской земле, у них, ну, это называлось тарханная грамота, у них налоговый иммунитет, консумир, коммерсанты, коммерсанты и коммерсанты. Прямо вот у нас монастырь, тут же стоят кузницы, пильни, давильни, чесальни, мотальни и сосальни. Все это коптит, грохочет, лязгает и все так. То есть никакой вот такой вот пасторали, это типичное гнездо, ты понимаешь?
Да, да, да.
Тут прям это как там Саруман готовит армию орков.
Мордор.
Да, Мордор такой. Их там останавливают. И дальше происходит, собственно говоря, сражение. А это, на секунду, уже не просто смута, а еще и гражданская война.
Угу.
Это уже переходит как-то на наших глазах, это перестает быть каким-то демонстрацией, провокацией, вооруженным мятежом. Пригожин движется на Москву для того, чтобы просто поговорить по-честному.
Чисто поговорить.
Чисто поговорить.
Узнать, где же все-таки снаряды.
Снаряды, да. Их останавливают, 4 полка их останавливают, 4 полка идут, выдвигаются 4 полка, Семеновский, Преображенский, Лефортов, Бутырский. Стрельцы передают, но русским трудно было тогда начинать убивать друг друга, имеется в виду вот так вот, без допинга. Вот, и высылаем переговорщиков одних, других. Стрельцы охотно вступают в переговоры, выручают, значит, свои требования. И свои планы озвучивают. Немедленный арест и казнь, по возможности, Лефорта, который вообще в посольстве. Неважно, вернется же.
А этот чем провинился перед ними?
Так я все рассказывал. Он их на убой гнал в Азове.
Извините.
А кроме того, а он немец. Ну, он швейцарец. Он немец. Этого мало.
Достаточно.
Он царя-то сбивает-то он, это Лефорт-то. Вот. Выясняется, уже под пытками выяснилось, что у стрельцов были планы массового боярского убийства, в первую очередь тех воспитателей царя, потому что надо гнездо-то вырвать скользко корешком. И боярина Стрешнева мы должны, значит, увидеть, потому что он, так сказать, попечитель государя был. Желательно добить гнилостных Долгоруковых, кого не добили. Вот, Матвеева сын. Кстати, когда я говорил про 82-й год, я забыл, что смерть Артамона Матвеева, который наполовину шотландец, как говорят, хотя на самом деле нет, но мне нравится то, что якобы он женился на девице Гамильтон, она Хомутова, ну, Гамильтон, так там сын его маленький, и сын на это все дело смотрит, и они с Петром Алексеевичем вместе прячутся, и Артамон Матвеев, вот родив Андрюшу, оказал нам неоценимую услугу, потому что когда его сын вырастет, он станет дипломатом, поедет в Лондон. В 1711 году я на этот угол не сохранился, потому что они здорово перестроили Лондон. Но я могу тебе, когда мы будем в Лондоне, во главе штурмовых колонн войдем в Лондон, я тебе обязательно покажу тот угол, на котором мы стали империей для англичан. Вот этот вот Матвеев, он был дипломатом, ты вот. Я мечтаю, чтобы у нас такие дипломаты были. Он был дерзкий, четкий, беспощадный. Англичане говорят: верительные грамоты, забирайте и уезжайте. Вы Лешку, вы уже 1711 год, вы Швецию уже просто ломаете так, как нам не надо. Прекращайте. Мы санкции наложим. Накладывайте санкции. Уезжайте. Не уеду.
Сейчас сам на вас наложу.
Да, они говорят: верительный грамот. Он говорит: а я не в качестве посла, а просто здесь буду жить. Что? Вы же страна свободы.
А то что?
Да, да, да. Да.
Наш любимый вопрос.
У вас Magna Carta Libertatum, да, Великая Хартия Вольности, вы не имеете права арестовывать без предъявления обвинения, судить меня должны присяжные, равные мне по положению. Давайте, давайте. В конце концов, значит, ему перекрыли все финансирование, он берет в долг, чтобы жить, он едет ко всем, флаг развивается, якобы коллектор, на него напали, совершили нападение, избили, он сопротивлялся как лев, но его ввалили. И тут мы так: что? А он не посол, говорят англичане. Как не посол? Он верительные грамоты забрал? Нет, он отказывался брать, мы ему послали. Он верительные грамоты у вас забрал?
У вас... Нет.
Он наш человек. И тут... Это, по-моему, премьером у них был мой любимый Боленброк. «Стакан воды», помнишь, Лавров его играет. Вот. И они впервые пишут нам письмо от имени королевы Анны, и там они обращаются к Петру Алексеевичу как император. Мы еще только через 10 лет мы себя империей назовем, но англичане своим чутьём на империю, да. Они поняли, что перед ними реально император.
Так хамить может только он.
Только он. Так вот, значит, добить всех этих Матвеев, в общем, все там, и заняться люстрациями всех политически неблагонадежных. Желательно перебить всех иностранцев, сжечь кукуй, ну, немецкую слободу, ну, для начала.
Для начала.
Для начала. И, наконец-то, вообще сделать такой вот, я прямо скажу, такой православный Талибан, вот. Они бы этого не сделали. Ну, у них такие, в общем,
ну, хотели.
Да, надо же чем-то себя развлечь, походу. Они все на самом деле реально храбрые люди, герои и все на свете. И воевать, и убивать умеют, и не могу сказать, что любят. Ну, вот опять же, Чигирин, я постоянно вспоминаю про этот Чигирин. Чигирин, Азов, резня в потьмах, в камышах, на горах, на крепостных стенах.
Нормальные военные люди.
Они, да. Четыре полка. Подходит конница наша, у этих конницы нет, выкатываются пушки, мы выкатываем два десятка, даже больше, 25 пушек, прямая наводка. Они за обозом, значит, попы, полковые попы причащают, молебны, хоругви, все дела, мы благословляют на их потом на дыбе.
Попов?
Да. Будут спрашивать: а о чем был молебен? Вы о чем просили Господа? Вы, как идеологические работники, на ответственном посту, предавшие интересы страны, вы о чем просили? И попы все-таки, надо отдать им должное, врали о том, что мы о прекращении, мы не молили о победе изменников и воров, мы молили, значит, а праздник же. А какой праздник? А опять Сергий Радонежский у нас всплывает.
А остальные что показали под пытками?
Остальные показывали под пытками, что одного заставляли.
Попа?
Да, неистово. А третий, значит, говорил, я уже боюсь, что я тебя обману. По-моему, тоже говорил, что он о прекращении кровопролития и все такое прочее. В общем, попы свернули вот это все дело.
Ну, понять можно двояко, ну, в общем-то.
Они,
да. Ну, все поймут так, как надо.
Да всем понятно, что там было. Господи. Да. Когда идешь на смерть, хочется, чтобы тебя кто-то положил руку тебе на лоб и сказал: ничего не бойся, там будет хорошо. Для этого попы нужны даже сейчас, возможно, иногда. Так вот. Значит, в это время уже еще битва не началась, а уже пытают правительственные силы, уже начинают допросы парламентера, который там пришел и ведет себя дерзко. Они все себя очень, они прям из кремния стали бы. Кто что, кому, чего, кто написал, я написал. ты не можешь писать, ты неграмотный. Я диктовал. Кому диктовал? И прозвучала первая фамилия. Диктовал вслух? Вслух. Кто был рядом? Кто слушал? Редактировал кто? Каждый вопрос, ответ на каждый вопрос, там его пытали по три раза на дню, его подвешивали, его тряска, кнуты, там от количества кнутов у меня просто глаза заболели, 15-20.
Шумерить можно.
Ну, видимо, не в полную силу, потому что это кнутобойство – это такая вещь, от субъективного фактора много зависит. Катам сказали напополам не перешибать. С третьего удара опытный палач перерубал позвоночный столб.
Кошмар, блин.
Вот, полосовали. Так, а этот был. Хорошо, подождем, его приведут. И там, в общем, начинается их путь, реально путь на Голгофу. Пока вот пытают только парламентера главного. Выстраиваются, обмен выстрелов, час это продолжается. До свалки и бойни дело не дошло, хотя могло в любой момент. В конце концов Гордон выкатывает орудие на прямую наводку, и начинается залпирование артиллерийское. И тут у стрельцов срабатывает вот эта вот, опять же, сословная солидарность. Они понимают, что вот реально ли всем умирать, или, может быть, они успеют докричаться, может быть, их простят, и они донесут, потому что этих они начали не то чтобы стали вот их заводилы, смутьяны, а там они стали кричать «Есак», «Есак» – это вот в данном контексте, это слово-пароль. Вот. Ну, типа «ура», но одновременно с этим стрельцы использовали вербальные определители, свои чужие, в дыму, чтобы дружеский огонь не вызвать на себя. Они...
Хера себе.
Да, 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 да. Они кричали, ну, у них был там «Есак», они кричали «Сергий, Сергий», «Сергий Радонежский». Вот этот крик у них был, когда они под Чигирином, значит, стояли, они подавали, потому что с той стороны там, в принципе, люди, которые их знают по походам не хуже. Я забегая вперед скажу, что вот Преображенский полк на картине, они стоят такие обезличенные,
да.
Люди-роботы, люди новой эпохи. Стрельцы ведь на многих преображенцев будут показывать под пытками, они скажут, а преображенцы были с нами, я их назову. Кого? И называли имена, причем не просто из преображенцев, а из бомбардирской роты. Это вот те люди, которые это, в специальных шапках. И там Петр является прямым командиром этой роты. И Меншиков там является его замом, замком роты бомбардирской.
Беспричинная жестокость Петра, конечно, просто поражает.
Так, так. Вот, Петр-то поэтому, он не поэтому нарисован Суриковым спиной к своим этим. Ну просто Петр теряет. Ну, на этой картине Петр взрослеет, потому что теряет иллюзии, окончательные иллюзии. Вот этот Преображенский приказ, он находится в Преображенском. Там и дворец Петра в Преображенском. Это была чудовищного вида исполнения изба. Петр на себе экономил страшно.
Угу.
И у меня есть описание этой избы, даже зарисовки есть этой избы. Это абсолютное логово любознательного, веселого, неблагополучного пацана. Давайте вот буквально в двух шагах экскурсия небольшая по этому самому, по Преображенскому дворцу. Значит, это одноэтажная изба, большая.
Угу.
Мы заходим, дверь обита красным сукном, царь.
Красиво, да.
Да, мы заходим внутрь. Там, опа, прихожая, ну, назовем прихожая, чуть больше 20 квадратных метров. Вот, там, значит, три иконы, ну, в красном углу, чтобы зашедший, значит, поклонился. Вот, а с потолка висят морской еж, рыба, подзорная труба. Заходим дальше.
Барабан еще, но
да, бульдог.
Чисто там сувер.
Чисто вот домик этот на дереве. Заходим дальше. Комната перед основным помещением, где Петр обитает. Там, значит, икона, а по стенам картинки. Не картинки, парсуны, портреты. Это так называемая Преображенская серия. Это ближайшие собутыльники Петра Алексеевича. То есть, вот тут у нас Спас, Богородица, всех скорбящих радости. А тут же члены,
братва.
всешутейшего, всепьянейшего собора. А Андрей бесящий, ну это погоняло такое. Я потом как-нибудь об этом тебе расскажу. Это алкоголики, богохульники, люди, которые занимались публичной мастурбацией, ну, на заседаниях, я имею в виду. Вот, любимое развлечение голые жопы, значит, на яйца, а не на яйца еще на что-то. У них замечательная игра, значит, щекотать друг другу причинные места, кто первый засмеется. У них. А ты думаешь, адмирал Бенбоу?
Просто это херел.
Там же люди с выучкой, они многолетние. Там чего только. То, что мы обычно с тобой делаем в перерывах между заседанием Академии наук,
да.
Люди занимались с размахом. И что там только не было. Я уж не говорю там про наличие женщин, не только женщин на этих собраниях. Кстати, я тебя обрадую, кое-чему мы научили англичан.
О-о-о.
Да. В 1702 году. Англичане, которые жили в Москве, организовали филиал всешутейшего, всепьянейшего собора, где были только одни англичане. Петр об этом знал, он разрешил, и их приняли туда младшими, извини, членами.
Угу.
Вот. Англичане полностью, вот тогда впервые появились за рубежом так называемые клубы адского огня. Да, где там английские джентльмены, они не знали, что они джентльмены в полном смысле этого слова. И 18 век там были, допустим, махалки, такой ночной клуб, ну, магикане.
Угу.
Вот. Они выходили на улицу и резали прохожих. Не насмерть, не...
Да, да.
А вот это вот махалки.
Угу.
Вот. Там чего только не было, там каких только кошмаров не. Что они только себе в задницы не вставляли в плане иронии, они пародировали все таинства, все священные…
Церковные.
Церковные, да. И просто резвились. И вот эти персонажи у нас с тобой висят на стенах. Чтобы...
Угу.
Дальше заходим – круглый стол. Вокруг этого круглого стола 12 стульев.
О!
Да, да, да. Вот. И там модели пароходов. Как мы их называем, парусных, да, пароходов,
да. Модели, всё, что интересно,
модели пароходов, чучела какие-то.
Журнал «Моделист-конструктор».
Увеличительные стекла, потому что Петру нравилось фокусировать и выжигать на палках всякое дело. Там какие-то, значит, ящичек с бутылками. Вот, еще какое-то там валяется все. Ну, в общем, вот такая. Вот.
Тут все под рукой. Можно опыт какой-нибудь показать интересный.
Да, да. С помощью Андрея Бесящего и учительного стекла. А ну-ка, предъяви.
Заголи. Люба!
А давай замажемся, что вскрикнешь. Ну, понимаешь.
Все родное.
Как просто в детство окунулись.
Да.
И там же рядом вокруг этого пытошный, срочно строится, именно 98-й год. Петр никого не пытал, это было Преображенское для него, это где он с мамой за ручку ходил, где он бежал навстречу маме, раскинув лапки, и кричал: «Мама, мама, это я». Для него это вообще радость, первый поцелуй и все прочее. И вот он превращает именно свое родное, милое Преображенское, он превращает в центр принятия решений, кошмарных решений. Пытошная, а там же при пытошной необходима тюрьма, необходим сарай для инструментов, и не абы какой,
да, да.
Необходим подвоз-отвоз, необходимо…
Учреждение, да.
Ну, то есть, вот привозят на телегах, телеги надо куда-то загнать, и в конце концов Преображенское вот из этого миленького, ну, довольно опасного…
Райка.
Райка превращается в образцовую, действующую, живодёрную, туда на постоянной основе Преображенский приказ у нас возникает,
да, да, да.
Туда заезжает Рамадановский, князь Кесарь, о котором я сегодня…
Да-да-да.
Вот. А он, вообще его все боялись, он с такими усами, такой вот… Он, знаешь, немножко был похож на этого, помнишь, не «Обыкновенное чудо», ну, про ничего этот советский инфернальный фильм, новогодний.
Чародей. Говно, блин.
Вот там был такой Камнеедов.
Угу. Модест Модестович.
Да, да, да. Это непозволительно.
Посетите Виварий, проверьте вурдалака Альфреда. Он там чай пьет. Поступают сигналы. Не чаем там пьет.